بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Сегодня мы приступаем بإذن الله تعالى к изучению главы о том, как совершается хадж, صفات الحج, как совершается хадж. И глава эта посвящена, помимо того, как совершается хадж, еще тому, как входит человек в Мекку, духулю Мекка. Итак, глава об образе совершения хаджа и вхождении в Мекку. Мы знаем, что для того, чтобы поклонение человека было действительным и принятым от Аллаха Субхану ва Тааля, нужно, чтобы в поклонении было два условия. Первое условие, оно должно совершаться искренне, ради Аллаха Субхану ва Тааля. Второе условие, оно должно совершаться в соответствии с сунной пророка, алейхиссалату вассалям. Это два столпа основных для каждого вида поклонения. Не будет принято поклонение, если оно сопровождается ширком, преданию Аллаху сотоварищей. Не будет принято поклонение, если оно сопровождается бидатами, новшествами, то есть тому, что не соответствует сунне пророка, алейхиссалату вассалям. Бида – это все, что противоречит иттиба, следованию за Мухаммадом, алейхиссалату вассалям. Ширк – это то, что противоречит ихлясу, искренности. Поэтому уляма, да смилуется над ними Аллах, они описывают нам сифа, то есть то, как совершаются поклонения, ибадаты, как совершается вуду, малое мовение, сывату вуду, как совершается сала, намаз, как держится, соблюдается сиям, пост, как совершается хадж, как платится закат. Для чего все это? Для того, чтобы люди совершали эти поклонения так, как установил пророк, алейхиссалату вассалям, сообразно его шариату. А вторая часть этой главы сказана духулю Мекка, вхождению в Мекку. То есть, как нужно входить в Мекку, с какой стороны входить в Мекку, когда входить в Мекку. Три вещи. Как входить в Мекку, с какой стороны и в какое время. Автор начинает хадис, вернее рассказ свой о том, как совершается хадж, с хадиса Джабира. Хадис Джабира – это известный хадис, длинный хадис, в котором описывается то, как совершал хадж пророк, алейхиссалату вассалям. И некоторые уляма сделали этот хадис как основой, как столпом хаджа вообще, описание хаджа, как делается хадж. От начала и до конца есть книга Шейха Аль-Бани. Она построена на вот этом вот хадисе Джабира, радиаллаху талям, в котором описывается, в этом хадисе Джабир, он описывает хадж пророка, алейхиссалату вассалям, от начала до конца, с подробностями. Джабир, радиаллаху талям, упоминает, что пророк, алейхиссалату вассалям, оставался в Медине 10 лет. Находился в Медине 10 лет и за это время не совершал хадж. После этого он объявил в 10 году хиджры о том, что он будет совершать хадж. И тогда, говорит он, прибыли в Медину люди в большом количестве для того, чтобы совершить хадж вместе с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы научиться хукмам, установлением хаджа от самого посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, непосредственно. Говорят, что их прибыло в Медину приблизительно в количестве, пришло, чтобы совершить хадж, 100 тысяч человек. То есть, если было 124 тысячи, и сколько-то сподвижников, 100 тысяч пришло. То есть, из 6 частей, 5 частей пришли. 5 шестых приблизительно из мусульман пришли, как говорит Джабир, к пророку, алейхиссалату вассалям, и они шли впереди посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и позади, и справа, и слева, на расстоянии взора, окружали его, алейхиссалату вассалям. То есть огромный исламский мир, тогда мусульмане, они все хотели быть вместе с их имамом, салаватуллаху вассаляму алей, посмотреть и научиться, как нужно поклоняться Всевышнему Аллаху, как совершить этот великий обряд, обряд хаджа. Пророк, алейхиссалату вассалям, из Медины, когда он вышел, когда осталось 5 дней до конца месяца Зуль-Хиада, то есть 25 числа месяца Зуль-Хиада, он отправился, вышел из Медины, это была суббота. До этого на пятничной хутбе пророк, алейхиссалату вассалям, объявил о хаджи, пророк, алейхиссалату вассалям, разъяснял, какой должен быть ихрам, какая одежда носится в ихраме и так далее. Мы знаем с вами хадис от Ибн Умара, что спросили пророк, алейхиссалату вассалям, что одевает мухрим, то есть человек, который находится в ихраме, пророк, алейхиссалату вассалям, разъяснил людям, и он разъяснил им основы этого поклонения. Отправился он, прибыл в Зуль-Хулейфу, там остался в Зуль-Хулейфе, ночевал там, потом на следующий день совершил гусль, как мы знаем из предшествующих хадисов, совершил гусль, пророк алейхиссалату вассалям, одел одежду ихрама, потом вошел в состояние ихрама. Итак, автор приводит хадис Джабера, этот, он не приводит его полностью, он сокращает его, в основном оставляет то, что связано именно с совершением обрядов хаджа. Так, хадис ан Джабера ибн Абдиллах, رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه пророк алейхиссалату вассалям совершил хадж и мы вышли в хадж вместе с ним حتى إذا أتينا ذو الحليفة فولدت أسماء بنت عميس когда мы прибыли в ذو الحليفة родила أسماء بنت عميس فقال اغتسلي واستسفري بثوب пророк алейхиссалату вассалям сказал ей возьми гусль соверши гусль и завяжи на себя одежду в ахриме, и вступи в храм. И вступи в храм. Дальше говорит Джабир, «Васалля Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям филь масджид, сумма ракиб аль-касуа, хатта изастават би аль-байда, ахилля бит-таухид». И затем пророк, алейхиссалату вассалям, совершил намаз в мечети, потом сел на свою верблюдицу, которую звали аль-касуа, потом, когда эта верблюдица выпрямилась и уже вступила, так что показалась аль-байда, байда возле Зуль-Хулейфа, уже там, начинается пустыня, хорошо, это место называется Аль-Байда, там он, говорит, он начал произносить слова, громко слова таухида. Лаббейк, Аллахумма лаббейк, лаббейк, ла шарика лак, лаббейк, инна лхамда ва ниамата лака валь мульк, ла шарика лак. Хатта иза атейна лбейта стелема рукан. Когда мы, говорит он, подошли к лбейт, бейт это что? Кааба. Когда мы подошли к Каабе, пророк алейхиссалату вассалам и стелема рукан. Пророк алейхиссалату вассалам коснулся рукна. Рукна, то есть угла. Коснулся угла. Фарамаля салясан ва маша арбаа. И совершил три круга. Три круга быстро и четыре круга пешим ходом. То есть, идя шагом. Хорошо? То есть, три круга таким полубегом и четыре круга шагом. Сумма ата макама Ибрахима фасалля. Потом подошел к макаму Ибрахима и совершил намаз. Вараджаля рукни фасталяму, потом снова вернулся к рукну, к углу и коснулся его. Сумма хараджа мин аль-баби иля сафа, потом через дверь вышел к сафа. Когда приблизился к сафа, прочитал «Инна сафа валь марвата мин шаириллах» «Поистине сафа и марва из обрядов Аллаха». И сказал «Ибдау бима бада Аллаху бихи». И сказал «Начинайте с того, с чего начал Аллах». Фарақия сафа хаттара аль-бейт. И поднялся на сафа, так что увидел Каабу, аль-бейт. Фастакбал аль-кибла, и обратился к кибле. Фаваххад Аллаха ва каббара. И произнес слова таухида, и возвеличил Аллах субхану та'аля, и сказал, ля илляха илляллах, вахдаху ля шарика лах, лаху л-мульку ва лаху л-хамду, ва хуа ла кулли шейн кадир. Ля илляха илляллах, вахдах, анджаза ва'дах, ва насара абдах, ва хазам аль-ахзаба вахдах. После этого, говорит Джабер, он совершил дуа между вот этими словами три раза. Хорошо, между этими совершил дуа три раза. Потом он спустился с Сафа, чтобы пойти на Марва, чтобы сделать там то же самое. Когда его стопы опустились вниз долины, то есть в русло долины, тогда он убыстрил свой шаг. То есть практически... Такой быстрый шаг, как бег. Хорошо? Когда он поднялся, уже стал подниматься уже на Марва, тогда снова пошел шагом и сделал на Марва, на холме Марва, то же самое, что сделал он на холме Ас-Сафа. Потом, после этого, в продолжении хадиса, говорит Джабир, радиаллаху таалан, когда наступил день Таруя, то отправились они в Мину, пророк, алейхиссалату вассалям, сел на верховое животное, и там в Мине он совершил намаз Зухар, совершил намаз Аср, и Магриб, и Иша, и намаз Аль-Фаджр. После этого побыл немножко, пока не взошло солнце. И потом, говорит он, перешел границу, придя в Арафа. И там нашел, говорит он, Кубба, то есть нашел там палатку, которая была для него установлена в Намира. И там он остановился. И оставался там, пока... не произошло завалю шемс, то есть солнце не отошло до середины неба. И после этого приказал привести ему аль-касва и положить на нее седло. И потом пришел он в русло долины и обратился к людям с проповедью. Потом сказал, что прочли азан, потом икаму и совершил намаз зухр, после этого снова прошли икаму и совершил намаз аль-аср. И между ними не совершил ничего. Между ними не совершил ничего, никакого намаза больше. На этом мы остановимся сегодня. Иншаллаху тааля, разберем эту часть хадиса. Хорошо, продолжение. Иншаллаху тааля, на следующем занятии. Итак, говорит Джабир в начале хадиса, что когда мы приехали в Зуль-Хулейфу, родила Асма. Родила Асма. Сказано, фа валядат Асма. Фа здесь частица чего? Частица атф. Да, то есть союз присоединительный. В ответе на условие. Условие какое? Когда мы прибыли в Зуль-Хулейфу, то есть остановились и так далее. После этого она что? Родила. Куда не прибыли? Зуль-Хулейфа. Зуль-Хулейфа это что за место? Это место, которое является микатом для кого? Для жителей Медины. Микат для жителей Медины. Сейчас это место известно под названием Абар-Али. Хорошо, Абар-Али. Или Абьяр-Али. Асма бинт Умейс. Эта женщина, она была женой Абу Бакра Сиддика, ради Аллаху Таля'ан. И родила она кого? Родила Мухаммада ибн Аби Бакра. Мухаммада, сына Абу Бакра. И она послала пророку, алейхиссалату ассалям, людей с вопросом, что ей теперь делать. Пророк, алейхиссалату ассалям, сказал, пусть совершит гусаль. Сказал ей, тасилий. Соверши гусаль для чего? Если женщина только что родила, у нее, естественно, будет сейчас что? Нифас. Будут послеродовые кровотечения. Но пророк, алейхиссалату ассалям, ей говорит, при этом соверши гусаль. Этот гусаль для чего? Это гусаль для ихрама. Хорошо. И нельзя сказать, что это гусаль, чтобы выйти, очиститься от нифаса. То есть после нифаса, когда заканчивается нифас, женщина совершает гусаль, очищается таким образом от нифаса. Это для этого был гусаль? Нет, потому что она родила только нифас, естественно, продолжается. А мы знаем, чтобы из условий, чтобы тагара, очищение было действительным, должно быть то, что должно прекратиться, то, что стало причиной для этого тагара. Хорошо? То есть, если есть какая-то вещь, которая является причиной, заставляющей что? Совершить тагара, пока эта вещь не кончится, это причина, тагара не будет действительным. Поэтому, если человек, например, может ли он совершить вуду, малое омовение, от чего? По причине мочеиспускания у него, хорошо? Если он еще продолжает мочеиспускание? Может? Нет, не может. Хорошо, потому что причина продолжается. Или если человек ест мясо верблюда, сидит, при этом берет омовение и ест дальше. Нет. Хорошо. То есть тагара, очищение от того, что делает обязательное очищение, не будет действительно, пока не прекратится сама причина, которая вызывает необходимость этого очищения. Поэтому гусаль ее, Асма бинт Умейс, был для чего? Для ихрама, чтобы вступить в состояние храма, но не как очищение от нифаса. Это важно. Что он сказал еще? Он сказал ей, «Истасфири бисоуп вахрими». Он сказал ей, «Завяжись одеждой». Завяжись одеждой и вступи в храм. Завяжись одеждой и вступи в храм. Пророк, алейхиссалату ассалям, объясняет ей, смотрите, здесь что? Только то, что сейчас ей сделать. То есть вот эта проблема перед ней возникла, что сейчас ей непосредственно делать. Пророк, алейхиссалату ассалям, сказал, что сейчас сделать. Это не значит, что эти слова его распространяются до конца хаджа. Хорошо? Некоторые поняли неправильно это. Как, например, говорит Шейх Усеймин, ошибка Ибн Хазма, Рахмаллаху Та'аля, он говорит, что раз пророк, алейхиссалату ассалям, так сказал ей, завяжись и вступи в храм, это значит, что женщина, у которой нифас, в отличие от женщины, у которой менструация, она может делать все, что делает паломник, в том числе и таваф делать, хорошо, и все остальное. В отличие от женщины, у которой менструация. Но это так или нет? Нет, не так. Этот хадис не содержит в себе довод на это. Женщина, у которой нифас, то же самое, что женщина, у которой что? Хейт, у которой месячные. Кто-то скажет, ну ведь Айша пророк, алейхиссалату ассалям, сказал, «Ифалика мае фарул хадж, делай все, что делает паломник, гайра ля татуфи бильбейт, только не делай таваф вокруг дома». А здесь почему-то Асма, ей он не сказал это. Что мы скажем? Потому что Айша, радиаллаху анха, когда у нее начались месячные? Когда начались? Когда они были уже на подходе к Мекке. Хорошо? В месте, которое называлось Сариф. Поэтому пророк, алейхиссалату ассалям, объяснил ей, что ей делать сейчас уже. Асма, с ней случилось это когда? Когда она родила? В Зуль-Хулейфе, когда только еще они выступили из Медины. И в Зуль-Хулейфе она уже родила Мухаммада ибн Аби Бакра. Она спросила про то, что сейчас ей непосредственно делать, а не что потом вообще дальше ей делать. Хорошо. И он сказал ей, соверши гусаль, завернись одежду, заверни на себя. Что имеется в виду под этим? Имеется в виду то, что сейчас называется подгузники или что-то такое. Чем-то завязаться, женщина чем-то завязывается, для чего? Чтобы на те места, откуда выходит кровь, завязывать что-то, чтобы жидкость, которая выходит, она не выходила наружу хорошо и не запачкала. Он сказал ей, завяжись, и потом вступи в состояние ихрама. Вступи в состояние ихрама, Зуль-Хулейфе, мы знаем, люди там вступили в разные виды ихрама. Сколько видов ихрама? Три вида ихрама. Были такие, которые вступили, как в хадисе Аиши сказано, вступили в состояние ихрама для совершения чего? Только хаджа. Которые вступили, чтобы совершить что? Хадж, умру. Те, которые вступили для совершения умры. Хорошо. Сказано дальше, что пророк, алейхиссалям, совершил намаз в мечети, потом сел на аль-касва до тех пор, пока она, касва, не встала на ноги, не вышла, аль-байда, да. То есть, когда пророк, алейхиссалям, сказано здесь, вышел на верблюдицу уже к аль-байда, к этой пустыне, туда, он начал произносить слова таухида, поднял свой голос, громким голосом говорил пророк, алейхиссалям, «Лаббейк, Аллахума, лаббейк, лаббейк, ла шарика лака, лаббейк, иннал хамда ва ни'мата лака валь мульк, ла шарика лак». Громким голосом произносил пророк, алейхиссалату вассалям, эти слова великие. Джабир назвал эти слова, как мы видим? Словом таухид. Начал произносить таухид, говорит он. Вот эти слова тальби он назвал словом таухид. Почему? Потому что эти слова, они включают в себя действительно формулы, утверждающие таухид, утверждающие ихляс, поклонение только Аллаху субхану тааля. Лаббейк, Аллахума лаббейк. Мы знаем, что лаббейк это что такое? Это слово, которое означает, является ответом на того, кто тебя позвал. Поэтому до сих пор, если кто-то кого-то позвал, отвечает ему «Лаббейк». Хорошо, «Лаббейк». То есть я отвечаю на твой призыв. Ты меня позвал, я отвечаю. Но почему в двойственном числе здесь? Не имеется в виду, что два раза только. А для чего? Это означает, что ответ за ответом. Ответ за ответом. Я отвечаю хорошо тебе. Как бы это означает «улябби ляка тальбия». То есть я на твой призыв отвечаю, ответ за ответом. «Аллахумма» сказано «лябейк, Аллахумма лябейк». «Аллахумма» то же самое, что «я Аллах». Хорошо? «О Аллах». Но почему нету буквы вот этой вот частицы «я»? «Я Аллах». «О Аллах». Она заменена буквой «мим» в конце. Вместо этой частицы «Я Аллах» сказано «Аллахумма». «Я» вот это заменена буквой «Мим» в конце. Для чего? Чтобы начинать с имени Аллаха Субхану Тааля, а не с частицы «Я». Хорошо, как табаррук для барака. Начинать с имени Аллаха Субхану Тааля. Потом «Лаббейк, Аллахумма, лаббейк». Опять еще раз «Лаббейк». Для чего? Для подтверждения еще раз. Потому что действительно положение великое здесь. Вступление в такой великий обряд, совершение хаджа. Поэтому необходимо здесь подтверждение этих слов. Потом опять «Лаббейк, ля шарика лак». Отвечая на твой призыв, нет сотоварища у тебя «Лаббейк». Это еще раз подтверждение. Видите, еще раз «Лаббейк». Да? Повторяется. «Ля шарика ляк», нет у тебя сотоварища. В чем нет сотоварища? Нет сотоварища Аллаха Субхану Тааля в господстве. Нет Аллаха Субхану Тааля сотоварища в божественности, в улюхия, в его именах, в его атрибутах. И ничто не является исключением. Никто Аллах Субхану Тааля ни в чем этом не является для Аллаха сотоварищем. «Инна лхамда ва ни'мата ляка валь мульк». Поистине, хвала и милость принадлежит тебе и власть. Хвала и милость и власть принадлежат тебе. Правильно, что нужно говорить «инналь хамда», а не «анналь хамда». Потому что «инна» оно имеет более охватывающий смысл. «Аль-хамд» – мы знаем, что такое «аль-хамд». «Аль-хамд» – это описание кого-то хвалой за что? За его совершенство – раз, и за его милости – два. За его совершенство и за его милости. Поистине, хвала принадлежит тебе и ни'ма принадлежит тебе. Ни'ма, то есть дары. Все, что есть, все, что дается человеку, всем творениям, кто дает эти дары, все эти ни'ма, только от Аллаха Субхану Тааля. Он аль-мун'им. Аль-мун'им это кто? Дающий ни'ма Аллах. Аль-махмуд это кто? Аль-махмуд, который заслуживает всей похвалы. Это Аллах. Только он один. И тебе принадлежит аль-мульк. Власть над чем? Власть над всеми существами и над всеми действиями. И над всеми существами, над всеми действиями в небесах и на земле принадлежит только тебе. Ля шарика ля. Нет у тебя сотоварища. Нет сотоварища у тебя ни во власти, ни в дарах, не в хвале, в хамде, которое ты заслуживаешь. В джагилию неверные мушрики, они произносили похожие слова. Хорошо, тоже у них была тельбия. Но они говорили «Ла шарика лак, илля шарикан хува лак, тамликуху вама малак». Нет у тебя сотоварища, кроме сотоварища, который принадлежит тебе. Ты им владеешь, а он не владеет. Так говорили они. Слова, которые являются глупыми, вздорными сами по себе. Если Аллах им владеет, если он мамлюк, раб Аллаха, то как он может быть его сотоварищем тогда? Какой он может быть шарик? Поэтому Аллах Субхану Таля говорит в Коране, «Дараба лакум масалам мин анфусикум». Аллах приводит вам пример, в пример самих себя вас. Хорошо? «Халлакум мима малекате иманкум мин шуракаа фима разакнакум фанту фи сава». Разве среди того, чем вы владеете, то есть ваши невольники, ваши рабы, есть у вас шарик, сотоварищи во владении тем, чем мы вас наделили? То есть у вас есть имущество, Аллах вас наделил этим имуществом. У вас есть рабы. Эти рабы, ваши сотоварищи в этом могут быть во владении вашим имуществом? Чтобы вы были в этом одинаковы? Нет. Ответ, конечно же, нет. Если они рабы, какие же они могут быть сотоварищи в этом имуществе? И какие могут быть сотоварищи у Аллаха Субхану ва Тааля, если они рабы Аллаха Субхану ва Тааля? То есть, ясен ответ. Ничего не остается сказать этим мушрикам, признать вздорность того, что они говорят. Если все это мироздание, творение Аллаха Субхану ва Тааля, какие могут быть у него сотоварищи? Итак, это были слова, которые произносил пророк алейхиссалату вассалям, слова тальбии. Некоторые люди, и пророк алейхиссалату вассалям слышал это, говорили при этом «Ля иляха илляллах», другие говорили «Аллаху акбар», и никого не порицал пророк алейхиссалату вассалям, потому что здесь важно было поминать Аллах Субхану Тааля. Вступив в храм, надо было поминать и возвеличивать Аллах Субхану Тааля. Кто-то говорил «Ля иляха илляллах», кто-то говорил «Аллаху акбар». Но несомненно, конечно, что то, что говорил пророк алейхиссалату вассалям, это лучше, это совершение, лучше паломнику произносить, что именно эти слова тальбии. Хорошо? Какие выводы вот из этих предложений, которые мы сейчас с вами прочли, разобрали? Что если человек вступил в храм в Зуль-Хулейфе, значит, он начинает произносить тельбию, когда его верблюдица, или верховое животное, когда оно поднимается уже, да, и вступает куда? Кальбайда. Но здесь нужно уточнить. Ибн Умар радиаллаху таалан высказал порицание насчет этого и сказал, вот вы говорите байда, что там пророк алейхиссалату стал говорить тальбию, но он стал говорить ее у мечети. То есть Зуль-Хулейфи уже у мечети стал произносить эти слова. То есть до того, как его верблюдица, она вышла к Аль-Байда. Как объединить версию Джабера и версию Ибн Умара? На самом деле нет противоречия. Они близки очень друг к другу, и совмещение их очень простое. Просто Ибн Умар услышал, как пророк алейхиссалату уже начал произносить тальбию, когда был возле мечети в Зуль-Хулейфи, в Микате. Хорошо? Джабер услышал, когда он уже на верблюдице выехал к Байда. То есть после Зуль-Хулейфа выехал оттуда, выехал к Аль-Байда. И то, и другое передано достоверным путем, поэтому здесь нет противоречия. Есть сообщение, где сказано, что пророк алейхиссалату вассалям стал говорить после намаза уже слова тальбии. То есть до того, как он сел на верблюдицу еще. Получается, три у нас версии. Тоже нет противоречия в этом. Близки друг другу эти версии. Ибн Аббас в хадисе, который передал Хаким, он говорит, что просто люди, они в разное время застали пророка алейхиссалату вассалям. Некоторые увидели его после намаза, когда он закончил, и он начал говорить слова тальбии. То есть одни после намаза, другие после того, как он сел уже что? На верблюдицу у мечети. Третьи, когда верблюдица уже вышла, куда? Ушла от мечети, да, поднялась и вышла туда к Аль-Байда. Хорошо? Поэтому нет противоречия на самом деле, то есть совмещение этих версий. Оно очень легкое. Другой вывод из этих предложений, что человек, он, когда идет в Мекку, когда он вступает в храм, он должен помнить о том, ради кого он совершает все это. Откуда это взяли мы этот вывод? Он должен помнить, что он это делает, отвечая на призыв Аллаха Субхану ва Тааля. Потому что тальбия это что? Это ответ на призыв. Аллах Субхану ва Тааля когда призвал человека? В Коране Аллах Субхану ва Тааля говорит, обращаясь к Ибрагиму алейхиссалам, «Ваззин финнаси бильхаджи» «И объяви среди людей о хадже, ятука риджалан, Валя кулли дамерин, и атинамин кулли фаджинамик. Они придут к тебе пешими, придут на всяком поджаром верблюде, придут со всякой долины глубокой, лещаду манафи алягум, чтобы быть свидетелями, присутствовать в обрядах, в которых есть польза для них. Аллах Субхану Тааля приказал Ибрагиму, алейхиссалям, объявить о хаджи. Но раз это приказу Аллаха Ибрагим объявлял, значит, это зов кого? Призыв от Аллаха Субхану Тааля. Поэтому, когда ты говоришь «Ляббейк, Аллахума ляббейк», должен помнить, что ты тем самым отвечаешь на призыв Аллаха Субхану Тааля. Затем продолжим. Джабир говорит «Хатта иза атейна альбейта сталима рукун». Когда мы подошли к альбейт, то альбейт это что? Дом это что? Кааба. Когда мы подошли к Каабе, пророк алейхиссалям коснулся рукна. Рукн, что подразумевается под рукном? Под рукном подразумевается тот угол Каабы, где черный камень, где установлен черный камень. Коснулся какой рукой пророк алейхиссалям? Коснулся правой рукой. Почему? Потому что правая рука, она используется при тех деяниях, которые являются деяниями высокого порядка, благородного порядка. Да? А наоборот, левая рука для таких дел, как подмывание и так далее. Поэтому пророк, алейхиссалям, конечно, коснулся рукна. Рукн, еще раз, это что? Угол, где черный камень, коснулся его правой рукой. Этот рукан, да? Если это Кааба, как бы разрез Каабы, вот этот рукан. Хорошо, рукан Каабы. Дальше сказано «Фарама ля салясан ва маша арбаа». Пророк, алейхиссалям, совершил три обхода, каким образом? Который называется по-арабски «рамаль», и четыре круга шагом. Что такое «рамаль»? Ученые говорят, «рамаль» – это когда быстро идет человек. Быстро и шаги небольшие делает. Хорошо, то есть шаги небольшие и быстро. Это называется «рамаль». Таким образом, пророк, алейхиссалям, три круга обошел таким образом. Короткие шаги, хорошо, быстрым шагом, это называется рамаль. Три круга пророк, алейхиссалям, обошел таким образом, вокруг Каабы, а четыре шагом, простым шагом. Получается это доказательство на что? Что Кааба обходится сколько раз? Семь раз. Семь раз по часовой стрелке или против часовой стрелки? Против часовой стрелки. Этот таваф называется как? Этот таваф, этот обход называется таваф-уль-кудум. Таваф прибытия. Таваф прибытия. Человек, когда он совершает таваф прибытия, согласно сунне, три круга совершает каким образом? Вот такими вот короткими шагами. Быстро. Это называется рамаль. Хорошо? А четыре остальных круга обычным шагом. Также здесь указание на что? На то, что рамаль, то есть вот этот вот быстрый обход быстрыми шагами, короткими, этот рамаль от камня до камня делается. То есть начинается от хаджара. Хаджар это что? Черный камень. Хаджар асуат. От этого угла начинается и им же заканчивается. Хорошо? Этот круг, три круга, от камня начинается, камнем заканчивается. Потом второй круг опять от камня начал, камнем закончил. От камня начал, камнем закончил. То есть полностью обход. Не как говорят некоторые, от камня, от хаджар аль-асват, хорошо, только до вот этого вот угла, до рукнуль ямани, до йеменского угла Каабы. Получается, вот это расстояние, здесь идешь простым шагом, а только вот от хаджар аль-асват начинаешь от черного камня, идешь вот так быстро, доходишь до йеменского угла, рукнуль ямани, а здесь уже идешь обычным шагом. Нет. Этот хадис указывает на что, хадис Джабира? Что от начал от камня, от хаджар ласвот, и до хаджар ласвот, три круга вот так вот. Быстро. Хорошо? А? Да, беспрерывно. Три вот так вот круга. Но почему говорят некоторые так, говорят до рукна только Ямани, до йеменского угла? Потому что пророк, алейхиссалям, так сделал когда? Не в прощальном хаджи. Так он сделал, когда он совершал умру, который называется умра аль-када, то есть умра возмещения. Мы помним, что пророк, алейхиссалату ассалям, из подвижников мекканцы не пустили для совершения умра в шестом году хиджры. Хорошо? Потом они совершали умру возмещения, когда? В седьмом году хиджры. Вот тогда пророк, алейхиссалату ассалям, да, он совершал рамаль, то есть вот это быстрый обход Каабы, но только от камня, от хаджара до йеменского угла. А здесь вот этот промежуток вдоль этой стены шел как? Обычным шагом. Хорошо? Кто-то скажет, а какая мудрость в том, что вот этот вот рамаль в первых трех кругах, а в остальных четырех кругах шаг? Мудрость в этом, говорят уляма, напоминание верующим о происхождении вообще вот этого вот быстрого шага, рамаль. Происхождение этого. Каково было происхождение этого? Откуда появился этот быстрый шаг вокруг Каабы? Пророк, алейхиссалату вассалям, когда он совершал умру, возмещение, мы знаем, что после битвы, называют ее так поход, да, худайбийский, пророк, алейхиссалям, заключил договор с мекканцами, что он вернется в 7-м году хиджры и совершит потом умру вместе со своими сподвижниками. И жители Мекки, они были враги пророка, алейхиссалату вассалям, враги сподвижников, враги верующих. Враг, естественно, мы знаем, враг, он любит что? Злорадствовать. Ему нравится, когда какая-то беда происходит с верующими. Поэтому они стали говорить друг другу, мекканцы, давайте-ка мы сядем сейчас и посмотрим, как вот эти вот люди будут обходить Каабу. Как они будут делать таваф. Их ослабила лихорадка ясриба. Ясриба так называли Медину. Они, хорошо, ясриба. Лихорадка ясриба ослабила их. Как посмотрим, они сейчас будут обходить вокруг Каабы. Их постигла болезнь и так далее, сил у них нет. Посмотрим, что они будут делать. Для чего они хотели? Чтобы посмеяться, чтобы позлорадствовать. Поэтому они сели где? Они сели с севера от Каабы. Здесь. Север Каабы вот здесь. Хорошо? Если это черный камень, Йокуль-Ямани, вот здесь они сели, с севера от Каабы, чтобы посмотреть, как сподвижники будут совершать таваф. И тогда пророк, алейхиссалату вассалям, приказал сподвижникам, чтобы они совершали таваф каким образом? Вот таким путем. Рамаль. Рамаль, то есть быстрыми, короткими шагами и быстро. Чтобы показать силу. Чтобы показать активность. Для чего? Чтобы досадить неверным. Чтобы не позволить им радоваться и злорадствовать. Вообще досаждать врагам Аллаха Субхану Тааля, как мы с вами говорили до этого, шейтану и врагам Аллаха Субхану Тааля, это то, что требуется. Аллах Субхану Тааля требует этого. Мухаммаду Расулуллах, Мухаммад посланник Аллаха, сказано, а те, которые с ним суровы к неверным, милостивы между собой. Потом Аллах Субхану Тааля описывает пример, да, верующих, каковы они, а потом говорит «Лиагиза бихмуль куффар», чтобы вызвал досаду это у неверных. То есть досада, которая у врага Аллаха есть, вызвать ее, это то, что требуется. Пророк, алейхиссалату вассалям, поэтому хотел, чтобы верующие вызвали досаду у неверных. Поэтому приказал им совершать вот так вот рамаль. Но рамаль, вот этот быстрый обход, он приказал делать им только от камня до Йеменского угла. А южная стена, когда они проходили вдоль нее, здесь пророк, алейхиссалату вассалям, разрешил им идти обычным шагом. Почему? Потому что курайшиты сидели где? С севера от Каабы. Хорошо? Поэтому они не видели, как здесь верующие идут. Чтобы они могли отдохнуть. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, был самый добрый, милостивый, сочувствующий человек к верующим. Он не хотел, чтобы им было тяжело, чтобы они устали. Естественно, что рамаль, такой быстрый ход, он тяжелее, чем обычный шаг. И поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, сделал, что три круга только в виде такого быстрого хода, а все остальные четыре каким образом? Обычным шагом. Мудрость таким образом, почему из семи кругов три быстрым шагом, а четыре обычным шагом? Три меньше, чем четыре. Хорошо, три меньше, чем четыре. Больше оставлено для чего? Для обычного шага, чтобы было легче. Милость и мудрость шариата. А еще почему три? Потому что три это витр. Три это нечетное число. Мы знаем, что очень много обрядов ислама именно связаны с нечетным количеством. Хорошо? То есть две пользы есть. Две пользы есть в том, что вот так три круга. Во-первых, нечетное число кругов, которые совершаются путем быстрого хода. И потому что из семи меньшая половина для быстрого хода. Большая половина для обычного хода. Итак, значит, мы делаем вывод, что прощальным хаджи пророк, алейхиссалату вассалям, значит, обходил вот так Каабу три раза быстро полностью. То есть от камня до камня. Хорошо? Когда мы обходим вот так вот Каабу три раза быстрым шагом, мы помним причину, почему был установлен этот хукм. Для игадатуль куффар, то есть для того, чтобы вызывать досаду у неверных. Конечно, сейчас этой причины нет. Но все равно остался рамаль, да, остался вот этот рамаль. И рамаль, мы сказали, от камня до камня. Сейчас это айбада, сейчас это поклонение, конечно. Сейчас мы не делаем быстрым шагом это для того, чтобы вызвать досаду у неверных. Это осталось как поклонение, напоминающее нам об этом. Хорошо? Но при этом должны ли мы помнить, когда вот так вот обходим Каабу, о том положении, в котором был пророк, алейхиссалату вассалям, и его сподвижник, когда они обходили Каабу во время умратуль-када, умры возмещения. Да, помним это. И помним о смысле этого. Какой был смысл? И газатуль-куффар, да, вызов досады у неверных. Если о том и другом помним, то это хорошо. И следуем тем самым пророку, алейхиссалату вассалям. Дальше сказано, фарамаля салясама машарба. Рамаль совершил 3 круга, и потом 4 круга совершил обычным шагом. Для чего? Чтобы сподвижники что? Не устали, не испытали тягости при обходе вокруг дома. Потом сказано, сумма ата макама Ибрахим. Потом подошел к макаму Ибрахима. Макам Ибрахим, что это за макам Ибрахим? Это скала такая, камень такой, на котором пророк Ибрахим, алейхиссалам, вставал и строил Каабу. То есть, когда они уже подняли Каабу вместе с Исмаилем, алейхиссалам, хорошо, уже надо было укладывать кирпичи, камни, которые наверху, тогда Ибрахим, алейхиссалам, встал вот на этот вот камень. Этот камень, он остался как знамение от Аллаха, субхану тааля, когда он встал на этот камень, на нем остались следы Ибрахима, алейхиссалам. Эти следы, они оставались долгое время. И в начале ислама, первое поколение этой уммы, эти следы были там, хорошо, они были свидетелями этих следов Ибрахима, алейхиссалам. И так сказано, что пророк, алейхиссалату вассалям, подошел к макаму Ибрахима и прочитал «Ваттахизу ми макаме Ибрахима мусалла». «И возьмите, — говорит Аллах, субхану тааля, — из макама Ибрахима себе место для намаза». То есть совершите там намаз. Ибн Хаджар ас-Аскалани не привел эти слова, что пророк, алейхиссалату вассалям, когда он подошел к макаму Ибрахима, он прочитал вот эти вот слова из Кур'ана. Макам Ибрахима, вот макам Ибрахима. Хорошо, напротив двери Каабы, то есть той стены, где дверь в Каабе, это макам Ибрахима называется, вот, это скала, или этот камень, на котором встал Ибрахим, алейхиссалам. Но Хаджар не упомянул, что пророк, алейхиссалам, прочитал этот аят. Но это, конечно, упущение, потому что тем самым не упомянута сунна, важная сунна. Сунна пророка, алейхиссалам, когда он направлялся к макаму Ибрахима, когда ты закончил вообще, то есть сунна для тебя является, когда ты закончил таваф, чтобы ты пошел к макаму Ибрахима, читая этот аят. Читает этот аят. Польза чтения этого аята, следование сунне пророка, алейхиссалам, и человек чувствует, что он идет к этому месту и совершает там намаз, подчиняясь приказу Аллаха субхану тааля. Ведь Аллах тебе сказал, «Ваттахизу ми макаме Ибрахима мусалла». Возьмите из места Ибрахима себе место для совершения намаза. То есть совершите там намаз. Ты чувствуешь, читая этот аят, что ты тем самым выполняешь этот приказ Аллаха субхану тааля. Несомненно, что когда ты чувствуешь, делая ибада, что ты выполняешь тем самым приказ Аллаха, знаешь, какой приказ Аллаха субхану тааля, что ты по-другому ощущаешь себя. Это увеличивает твой иман. В отличие от людей, которые делают ибада, при этом они беспечно не понимают смысл, пренебрегают смыслом этого поклонения. То есть у людей зачастую становится поклонение ибада как ада, просто привычка. Становится просто привычка. Поэтому ученые, которые говорят о ния, о намерении, говорят, что ния, 2 вида ния бывает. Ния, когда ты совершаешь поклонение, во-первых, у тебя должно быть ния, деяние, что ты совершаешь это деяние, что я сейчас совершаю намаз, или я сейчас совершаю таваф, да, я сейчас совершаю намаз зухар. Это должно быть, но помимо этого еще что должно быть? Ния туль амаль, да, ния деяние, еще что должно быть? Ния туль маамури лягу, то есть намерение, ради кого ты совершаешь, ты должен помнить. Что ты совершаешь деяние намерения, и намерение, ради кого ты совершаешь. Вот эта вторая часть намерения, она выше, чем что? Чем первая часть. Потому что, конечно, всякое деяние человек совершает с каким-то намерением. Хорошо? То есть, даже ученые говорят, что если бы Аллах нам вменил бы в обязанность делать деяние без намерения, то это невозможно. Он вменил бы нам в обязанность то, что невозможно. Всегда, если человек встал, например, совершать намаз, Бог человека спросит, ты зачем встал? Он скажет, чтобы намаз сделать, я встал. То есть он понимает, намерение деяния есть. Но самое главное здесь что? Помнить, иметь намерение, ради кого ты совершаешь это деяние, ради Аллаха субхану ва тааля. То же самое, когда вуду берешь. Совершаешь вуду, вспоминай слова Аллаха субхану ва тааля. Я аллазина амину закумту мина ас-сала фагсилю вуджуакум. Вы, которые уверовали, когда встаете на намаз, перед тем, как встаете на намаз, то моете ваши лица и моете ваши руки. Вспоминай слова Аллаха субхану ва тааля. Чувствуешь, что ты выполняешь приказ Аллаха, а не механически просто так человек взял вуду, ничего не помня ни о чем, и не помня, что он это сделал ради Аллаха Субхану Тааля, чтобы очиститься от прегрешений. Итак, направляясь к макаму Ибрахима, говоришь какие слова? Читаешь аят, «Вот тахизу ми макам Ибрахима мусалла». Выводы из этого предложения, что как только человек закончил таваф, он сразу должен направиться, сразу куда? К макаму Ибрахима, к этому месту, не опаздывая, читать этот аят. Слова Джабера, что проклятый Иисусом направился к макаму Ибрахима, выступил к макаму Ибрахима, указывают ли эти слова, что макам Ибрахима тогда стоял не здесь? Что он стоял не здесь, а стоял он непосредственно возле двери Каабы? Нет, не указывают. Потому что эти слова «такаддама» выступил и пошел по направлению к этому, может означать, что и здесь стоял этот камень, как сейчас он стоит, хорошо? А может быть, что возле, непосредственно возле дверей Каабы. И то, и другое возможно. Есть некоторые уляма, которые говорят, что... То есть, среди знатоков истории есть здесь разногласия. Был ли этот камень тут же, на этом месте, или он во время пророка, алейхиссалату вассалям, или он был близко, прям непосредственно находился возле стен Каабы, а потом Умар ибн Хаттаб его вот так вот отставил немножечко, потому что увеличилось количество людей, совершающих таваф, что было им удобно, он этот камень немножечко отдалил от стены Каабы. Но большинство историков склоняется к тому, что камень, где стоит, там он и стоял. Где сейчас стоит, там он и стоял. Хорошо? Дальше сказано, «Сумма раджа иля рукни фасталям». Потом он вернулся к рукну. Рукн – это что? Угол Каабы. Какой угол? Где? Черный камень. И прикоснулся к нему. То есть после того, как он совершил два раката за макамом Ибрахима, хорошо, после этого он подошел куда? Снова к черному камню и снова коснулся его, саллаллаху алейхи вассалям. Сколько ракатов совершается возле макама Ибрахима? Совершается два раката. И мы должны знать, что эти два раката, сунна, совершать их спешно, то есть, конечно, в рамках сунны. Спешно не так, что у человека нет туманина в намазе, да? Не успеет он наклониться, уже встает. Нет. Но эти ракаты легкие. Ракаты легкие, то есть не читаешь в них много из Курана. Пророк, алейхиссалату вассалям, читал, что в этих двух ракатах? «Куль я юхаль кафирун» суру и «Куль ху Аллаху ахад». Есть ли дуа какой-то перед тем, как читать этот намаз? Или дуа после, или зикр какой-то возле макама Ибрахима? Нет. Ни до этого никакого дуа нет, ни после нет дуа. И более того, как мы сказали, эти два раката совершаются как? Легкими, не затягиваются. В этом есть мудрость. Почему? Ты должен освободить место для других, потому что все заканчивают таваф и идут туда. Хорошо, и ты будешь мешать людям, ты будешь занимать чье-то место, хорошо? А может быть, ты будешь мешать проходить людям к этому месту, или вообще не будет места из-за того, что ты стоишь, и так люди задерживаются там. Особенно, когда сейчас, когда много людей, хорошо, совершают таваф. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, сделал эти два раката как? Короткими, сделал их короткими, и прочитал какие две суры? Суры, которые посвящены полностью чему? Таухиду, ихлясу. «Куль я юхаль кафирун», вы неверны, не поклоняюсь тому, чего поклоняетесь вы, хорошо. Сура «Куль ху Аллаху ахад», потому что это макам, место кого? Ибрахима. Ибрахим это кто? Имам единобожников, ханифов. Имам ханифов. Он, который сказал Аллах Субхану ва Тааля, обращаясь к Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, по поводу Ибрахима, «Сумма ухина илейка». Они тебе миллята Ибрахима Ханифа. Потом мы внушили тебе, следуй за религией Ибрахима Ханифа, единобожника. Вама кана миналь мушрикин. И не был он из многобожников. Возле макама какой-то дуа есть? Еще раз вопрос. Нет, дуа нет. Есть некоторые книги, в которых находим там дуа, которые читаются возле макама, после намаза этого и так далее. Это все нет никакого основания для этого. Хорошо? Нет. Все это будет бида. Все это будет ересь. Все это будет новшество. Некоторые думают, если дуа не сделаешь возле макама Ибрахима, что-то не прочтешь, зикр какой-то, что-то хачу, у тебя таваф неполный, умра неполная. Наоборот. Наоборот, если ты не сделаешь, значит сделаешь сообразно сунне пророка, алейхиссалату вассалям. Но многие люди, или можно сказать большинство людей, которые приезжают в хадж, являются невежественными относительно сунны хаджа. Как совершается хадж согласно сунне пророка, алейхиссалату вассалям? Это упущение от тулябуль ильм или от людей знания, которые есть в тех местах, где живут эти люди. Что они не учат их перед тем, как они уезжают, что является сунной, что является беда. Так, потом пророк алейхиссалатусалям после этих двух ракатов вернулся вновь в Каабе и коснулся, сказано, рукна, коснулся угла черного камня. Таким образом, мы делаем вывод, что желательно после этих двух ракатов вернуться снова к рукну и коснуться его. А если человек не может, вернуться, когда он начинает таваф, тогда он может, если не может коснуться, может что показать знаком, что он касается издалека. А здесь может тоже знаком или нет? Нет, здесь не может знаком. Почему? Потому что ибадаты, обряды поклонения, они строятся все на чем? На накле. То, что передано от пророка алейхиссалям. Здесь не передано, что если ты не можешь, то значит ты должен знаком указать. После имеется в виду, после этих двух ракатов. Хорошо? Не передано в сунне. Дальше говорит Джабир радиаллаху анху: "Сумма хараджа ля сафа, фалямма дана мина сафа караа". Затем пророк алейхиссалям направился к сафа, холму сафа. Когда он приблизился к сафа, он прочел: "Инна сафа валь марвата мин шаириллах". Поистине сафа и марва из обрядов Аллаха. И сказал: "Начинайте с того, с чего начал Аллах". Итак, пророк алейхиссалям прочел этот аят: "Поистине сафа и марва из обрядов Аллаха". Почему пророк алейхиссалям прочел этот аят? Мудрость вообще того, что человек читает этот аят, когда направляется к Сафа, чтобы человек чувствовал, что он направляется туда к Сафа, выполняя приказ Аллаха Субхану ва Та'аля, что это из обрядов Аллаха Субхану ва Та'аля, чтобы человек знал, что они совершают саи между Сафа и Марва, этот обход между Сафа и Марва, потому что это из обрядов Аллаха Субхану ва Та'аля. Так человек, если он совершает обряды поклонения, должен чувствовать, что он делает это в качестве покорности Аллаху Субхану ва Та'аля, и когда вуду совершает и так далее. И чувствовать, что как будто пророк алейхиссалям перед тобой, и делает это, и ты следуешь за ним, то, как он это делает, повторяешь. Пророк алейхиссалям сказал здесь: «Вабдау бима бада Аллаху бихи». «Ибдау бима бада Аллаху бихи». Начинайте с того, с чего начал Аллах. То есть Аллах Субхану ва Та'аля в этом аяте начал с чего? Сафа. «Инна сафа валь марва». Поясни, сафа и марва – это из обрядов Аллаха. Значит, начинать с сафа. Обход начинается с сафа. Поэтому, если Аллах, субхану тааля, начинает с чего-то, упоминая о чем-то, начинает с чего-то, указано то, что это должно быть первым. Если только нет доказательства, хорошо, что значит, начало не с этого, а с другого. Так пророк алейхиссалям начал с сафа и поднялся на сафа. Сказано, пока он не увидел Каабу. То есть он поднимался на Сафа до тех пор, пока не увидел Каабу. И направился к Кибле, сказано, и произнес Таухид Аллаха, и возвеличил Аллаха, то есть сказал Аллаху Акбар, и сделал Таухид, произнес слова Таухида, то есть «Ля Иллах Иллаллах, вахдаху ля шарика, ля лаху мульку, ля лхамду, ва ля кулли шейин кадир». Мы говорили уже о значении этих слов раньше. После этого пророк алейхиссалям, находясь на Сафа, произнес слова «Ля Иллах Иллаллах, вахда». Нет божества, кроме Аллаха единого. Анджаза ва'да. Он выполнил свое обещание. Ва насара абда. И помог своему рабу. Ва азам аль-хзаба ва'да. И сокрушил сонмы один. То есть Аллах, он один, который сокрушил сонмы, подверг их поражению. Итак, ля иля иля Аллах ва'да. Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха единого. Анджаза ва'да. Выполнил обещание. Какое обещание? Какое обещание? Что он поможет верующим. Аллах Субхану Тааля обещал помочь верующим. Аллах Субхану Тааля выполнил свое обещание пророку алейхиссалату вассалям, дал ему то, что он обещал, дал победу, и сказано, у нас арабдал, и помог своему рабу Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям. Может быть, имеется в виду вообще рабы Аллаха Субхану Тааля покорны. Аллах помог им. Вахазам аль-ахзаба вахда, и нанес сокрушение, поражение солмам. Он один, Аллах. Какие солмы аль-ахзаб? Имеется в виду те солмы союзников, до полчища, которые окружили Медину. Потом Аллах Субхану Тааля послал им поражение через что? Послал ветер Аллах Субхану Тааля и вселил страх в их сердца. А может быть, под солмами полчищами подразумевается вообще то, что шире этого. То есть, всякий хизб, всякий сон, всякое полчище, которое сражается с Аллах Субхану Тааля, Аллах обречет их на поражение. Потому что те, которые противоречат Аллаху и его посланнику, они унижены. «Катаба Аллаху ля ахлибанна, ана ва русули». Предписал Аллах, одержу победу я и посланники мои. «Инна Аллаха ва юн азиз». Поистине Аллах, он сильный, великий. И после этого между вот этими зикр, вот этот «Ля иля иля Аллах вахда, анджаза ва'ада, ва насар абда, ва азам аль ахзаба вахда». Зикр мы разобрали его значение. Между вот этими зикрами он произнес, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, их троекратно, между ними делал дуа. Между ними делать дуа, алейхиссалату вассалям. То есть просишь у Аллаха субхану тааля, что касается вечной жизни твоей, религии и мирской жизни. Потом спустился пророк, алейхиссалату вассалям, чтобы отправиться к Маруа, это другой холм. Так, обход саи. Теперь мы, значит, переходим к разбору после тавафа. К чему? К тому, как совершается саи. Саи – это обход между двумя холмами. Сафа и Марва. Хорошо? Сафа и Марва. Сейчас эти холмы, их не видно с внешней стороны. То есть, когда заходишь в этот коридор, где совершается саи, хорошо, то возвышается одна часть коридора и возвышается другая часть коридора. Середина получается, что... в низине. Вот эти возвышающие части по краям коридора, это есть что? Сафа, есть Аль-Маруа. Хорошо. Итак, пророк, алейхиссалям, потом спустился с Сафа, чтобы направиться куда? К холму Маруа, до тех пор, пока его стопы вступили в русло долины. И когда он вступили его стопы в русло долины, пророк, алейхиссалям, сказано, побежал. То есть, такой легкий бег. Да, такой легкий бег. И до тех пор, пока не стал подниматься, то есть не начался подъем, пока не начался подъем на куда? На Марва. Пока не начался подъем на Марва. То есть вот эта вот ложбина, вот это вот, да, русло бывшее, а это было русло, туда спускались потоки с гор. Потоки с гор в Мекке спускались, и там было их русло между этими двумя холмами. Вот когда он спустился в это русло, там он что? Быстро шел, или был легкий бег, хорошо? Только это ни в коем случае не какой-то быстрый бег там. Это такой легкий, как такой быстрый шаг, полубег такой, хорошо? Саи называется. Для тех, кто может, для тех, кому не сложно, для мужчин это, хорошо? Где? Начиная прямо от Сафа, от верха его до Марва? Нет. Только вот это вот что? Место, вот это русло долины. Сейчас как мы узнаем, где это русло долины? Там есть два зеленых знака. Вот между двумя зелеными знаками вот это место проходится быстро. То есть там делается быстрый такой проход. А потом, когда снова начинается подъем на Марва, то есть заканчивается зеленый знак второй, хорошо, там уже снова что? Обычным шагом. Обычным шагом. Когда мы совершаем саи, мы вспоминаем то, как был установлен этот обряд. Аллах Субхану Тааля установил этот обряд, основа его, это саи кого? Матери Исмаиля, алейхиссалам. Мать Исмаиля, алейхиссалам, мы знаем, что Ибрахим, алейхиссалам, привез ее и ее сына, Исмаиля, и оставил их там, в этом месте, оставил их там, где сейчас Кааба, оставил им фиников, оставил им еды, хорошо, потом они съели финики, выпили воду, и потом... А она кормила грудью еще ребенка, потом она почувствовала жажду и почувствовала голод, и ребенок почувствовал жажду и голод, и он стал что, плакать, стал биться, хорошо, этот ребенок, и она мать, и чувства матери заставили ее что сделать? Она побежала к ближайшему холму. Ближайший холм был что? Сафа. Ближайший холм Сафа. И она поднялась на него для чего? Чтобы посмотреть вокруг, нет ли где кого-нибудь, кто может помочь. И при этом она слушала, смотрела, есть ли кто-нибудь. Не увидела на Сафа никого, поэтому она решила, что пойти на ближайшую гору к этой Сафа. А ближайшая гора это что? Маруа. Ближайшая гора Маруа. Она спустилась туда, но при этом она смотрела куда? В сторону ребенка. Пока она была на Сафа, она поглядывала, как ребенок себя чувствует, в каком он состоянии. Ей было видно. Но когда она спустилась с Сафа вниз, перестала видеть ребенка. Перестала видеть ребенка, и тогда, чтобы быстрее снова увидеть его, чтобы он был в поле ее зрения, она побежала. Вот это место, ложбина, вот эта низина, где русло хорошо, потоков, между двумя зелеными знаками сейчас, она это место пробежала. Хорошо, потом, когда снова стала подниматься на Марва, уже что опять пошла, там уже идешь, потому что там уже что видно. И так она сделала 7 раз. 7 раз обошла между Сафа и Марва. Что заставило ее, конечно, то несчастье или испытание, вернее, которое постигло ее и ее ребенка сильное. А когда усиливается испытание, тогда, значит, близка помощь от Аллаха Субхану Тааля, избавление. Аллах Субхану Тааля послал Джибриля, алейхиссалам, он ударил своим крылом о землю и из земли забил источник Замзам, который течет по сегодняшний день. Вода забила сильно, мать Исмаиля начала что? Огораживать эту воду, источник, чтобы эта вода там собралась, чтобы не ушла никуда вода. Говорит пророк, алейхиссалату вассалям, да помилует Аллах, мать Исмаиля, если бы она оставила замзам течь, как он течет, тогда бы он превратился бы уже в текущую такую реку, в источник. Но она начала его огораживать, чтобы осталась вода напиться, чтобы и напоить своего ребенка. И эта вода, она у нее удивительные качества были, она заменила собой что? и питье, и заменила собой еду. Как бы то ни было, пророк, алейхиссалату ассалям, когда ноги его ступили куда? Уже в низину, туда между Сафа и Марва, там пророк, алейхиссалату ассалям, сделал что уже? Саи, то есть такой легкий бег. Установлен был обряд, мы сказали, как? По причине саи, то есть обхода, который совершила мать Исмаиля, алейхиссалам. И так, пока не дошел до Марва, пророк, алейхиссалату ассалям. И на Марва сказано, он сделал то же самое, что делал на Сафа. И так совершил пророк, алейхиссалям, обход между Сафа и Марва 7 раз. Значит, где, если начался на Сафа, значит, где закончится? На Марва. Закончится на Марва. Хорошо. Обход. И там он, на Марва, пророк, алейхиссалату ассалям, обратился потом к людям с речью и приказал людям, что если кто-то из них не привел с собой в Мекку аль-хади, жертвенное животное, не гнал его, то тогда они должны сделать свой нусук, то есть свой таваф и свой саи, должны сделать это умрой. То есть намерение как? Превратить в какое намерение? Обратить в намерение совершения умры. Совершения умры. Люди стали обращаться к пророку, алейхиссалям, с вопросами, как нам это все сделать сейчас умрой? Что значит сделать это умрой? Значит, сейчас они должны уже выйти из состояния храма. Вы совершили таваф, совершили что? Саи. Все, вы совершили умру. Выходите из состояния храма. Стал приказывать им пророк, алейхиссалату ассалям, если вы не гнали хади, не гнали жертвенное животное, подобно пророку, алейхиссалату ассалям. Люди сказали, как выйти из храма полностью в состояние хиль, вступить у посланника Аллаха, то есть в состояние дозволенности. Все, все можно, что запрещалось в храме. Значит, нам все можно теперь. Пророк, алейхиссалату ассалям, сказал, хиллю куллю. Да, то есть полностью все, выходите из храма. Люди стали говорить, как выйти так, что будет, значит, у кого-то из нас органа будет стекать семя. То есть, что это на что указывает? Что даже разрешено вступление в половую близость с женой. Пророк, алейхиссалям, приказал делать им это и сказал, делайте то, что я вам приказываю. Если бы я не гнал с собой хади, то я бы тоже, как вы бы, вышел из состояния храма вместе с вами. И они вышли из состояния храма, ради Аллаху анхум. Что касается пророка, алейхиссалату ассалям, и тех, которые гнали вместе с ним хади в Мекку, то они не вышли из храма, они остались в состоянии храма до хаджа, пока не совершат обряды хаджа. А те другие, кто вышел из состояния храма, они остались в этом состоянии без храма до какого дня? До 8-го дня Зурхиджа. Этот день называется Йому Тарвия. 8-й день Йому Тарвия. В этот день они снова вступили в состояние и храма, в тот день, когда люди из Мекки выходят куда? Отправляются в Мину. Сподвижники, после того, как совершили эту умру, обход Исаи, они остановились вот здесь, вот, хорошо, в этом вот районе, хорошо, приблизительно в этом вот районе остановились они, находились там. Место это называется Аль-Абдах, здесь. А после этого уже отправились в день Тарвия куда? В Мину. Отправились в Мину. Сказано, Джабир говорит, когда наступил день Тарвия, они направились в Мину. 8-й день, значит, называется Тарвия. Почему так называется день Тарвия? Тарвия, то есть как бы день напоения, насыщения водой. Потому что люди раньше как бы запасались водой в этот день. Для чего? Для совершения хаджа. И от этого дня, 8-го дня Зульхиджа, до 13-го дня Зульхиджа, каждый из этих 5 дней хаджа имеет свое название особое. Хорошо? 8-й день Зульхиджа называется Йому Тарвия. Хорошо? 9-й называется Йому Арафа. 10-й день называется как? Йому Нахар, день жертвоприношения. Хорошо? 11-й день называется Йому Кр. 12-й день называется Нафр Лауваль. Хорошо? И потом 13-й день Аннафр Сани. Мы остановимся на этом сегодня и продолжим завтра. Бизнилляхи тааля. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин.